Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
У микрофона Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Всем доброе утро. Как всегда, в этом часе для вас много интересного. В 7.30 окунемся в мир литературы и душевных рассказов. Из роли ведущего в роль гостя переплатится мой коллега, шеф-редактор службы радиовещания ГТРК Ставрополье, поэт, писатель Кирилл Лушников. Не пропустите. Чем знаменательна дата 28 июня в истории, узнаем у Оксаны Сочиловой. Ну а далее оперативные новости. Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Теперь сиди и слушай, он не желал ей зла, он не хотел запасть ей в душу и тем лишить ее сна. Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени. Страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня по имени. Смешная вышла жизнь, хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Этот день в истории.
Открытие стратегического морского пути на севере, победу поставили на конвейер, на Ставрополе родился архитектор Кавминвод. Чем еще день 28 июня примечателен, узнаем прямо сейчас. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. В этот день в 1648 году 90 человек на шести кочах однопалубных судах вышли из устья реки Колыма, которая течет на северо-восток России. У этой экспедиции, главой которой был избран Семен Дежнев, была цель найти морской путь на новую Анадырскую реку. Но в итоге российские мореходы навеки вписали этот поход в историю великих географических открытий. Семеном Дежневым и его людьми был впервые пройден пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски, был открыт Северный морской путь, который до сих пор для России остается одним из стратегически важных в экономических делах и вопросах защиты страны. Северный морской путь – это 14 тысяч километров арктических вод. Это несколько недель пути, как правило, длинным морским караваном и теперь уже во главе которого ледокол. И еще немного о морской теме. В этот день, в 1712 году, в присутствии Петра I, на воду был спущен первый линейный корабль для Балтийского флота, признанный одним из лучших в мире этого класса. На судне было более полусотни пушек. Его назвали «Полтавой» в честь победы над шведами. 244 года назад императрица Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. До начала XIX века москвичи брали питьевую воду из рек, прудов и специально вырытых колодцев. Строительство важной коммунальной системы длилось 25 лет. 28 июня 1786 года в России было издано первое распоряжение о ведении системы страхования. А на Ставрополье в 1875 году в станице Маночской родился будущий архитектор-кавминвод Андрей Кузнецов, сын донского казака. Отучившись в Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров, стал помощником старшего архитектора Кавказских минеральных вод, занимаясь строительством на Пятигорской и Железноводской группах. Кузнецов спроектировал более сотни самых различных сооружений, среди которых народные и телечиевские ванны. Часто украшал фасады своих зданий панно из керамики. В 1946 году на Горьковском автозаводе начинается серийный выпуск ГАЗ-М20 «Победа». Создавать автомобиль начали еще в годы Великой Отечественной войны. Существует легенда, что машину хотели назвать «Родина». Но когда в 1944-м Иосифу Сталину демонстрировали образец, он спросил, и почем мы будем «Родину» продавать. Автомобиль спешно переименовали в «Победу». Такими были некоторые интересные события этого дня в истории.
Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.
Все слова, только ты не хочешь слушать, ты не прав, или я права? Ты меня забудешь скоро, как забуду я тебя. Этот вечный шумный город разлучит нас. Ни клеветы. Мы прошли любовь как поле, где для нас цвели цветы. Собирались ли впервые, а
свели цветы свой срок. Никогда дурной травы я не вплету в живой венок. Нас не скорбя.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. У микрофона Юлия Содикова и мой коллега Кирилл Ушников. Разреши тебя немножко по-другому сегодня представить. Хорошо. Нашим радиослушателям, телезрителям, потому что к нам подключаются телезрители телеканала «Кавказ-24». Шеф-редактор службы радиовещания ГТРК Ставрополя, поэт, писатель Кирилл Ушников. Сегодня не просто мой соведущий и коллега, а гость в студии.
Доброе утро.
Доброе утро, Кирилл. Всем доброе утро. Неспроста эта песня сейчас звучала, ведь Ниночка, главная героиня твоего рассказа, ехала по делам именно под эту композицию. Как я сказала в начале, в самом представлении, что сегодня мы услышим два твоих очень трогательных, прекрасных рассказа, когда я их читала лично, я не могла сдержать слез, не знаю, как я сегодня...
Как буду это делать? Спасибо большое, Юль. На самом деле, хочется поблагодарить абсолютно всех радиослушателей, кто выражал свою обратную связь и после нашего прошлого эфира написал нам на номер WhatsApp. Это было очень приятно, и приятно было прочитать. И надеюсь, сегодня вам тоже понравится то, что я для вас приготовил. Вообще, зачем читать рассказы, особенно по утрам? Да? Ну, я думаю, что для того, чтобы... создать определенную атмосферу, нужное настроение, а градус драматизма никогда не помешает, и мне кажется, именно через такие рассказы, драматические, трогательные, мы можем испытать этот катарсис, да, к которому мы так или иначе всю жизнь можем идти. Почему бы сегодня и не послушать?
Рассказ «Ниночка» из сборника «Женщины 21 века». Прежде чем мы перейдем к самому рассказу, да, ты обязательно нам его прочитаешь. Давай немножко порассуждаем, и ты расскажешь о его создании, да, о создании этого рассказа.
Ну, тут, наверное, нужно сказать, что сама книга «Женщины 21 века», она была издана в конце 2019 года, прямо под Новый год. Мне хотелось сделать подарок моей бабушке. Эта книга посвящена ей, но ее в августе не стало, того вот 2019 года. И в итоге книга вышла, книга памяти. Я писал эти рассказы, когда она болела, рядом с ней, и читал ей эти рассказы, и все это очень нравилось. Она хотела, чтобы книга была издана. И в прозе я себя почувствовал совсем недавно. До этого я писал стихи много лет. После смерти бабушки стихи как-то исчезли из моей жизни. Наверное, так надо. Ну, такой путь, да, творчества. Сам проект «Адам Кешер» — это творческий псевдоним. Это отсылка к фильму «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Это мой любимый фильм. Проекту в следующем году будет 17 лет.
То есть больше половины твоей жизни живет Адам Кешер.
Каким-то удивительным образом и псевдоним мне указал, наверное, путь, да, вектор развития творчества. И, наконец-то, я всегда хотел писать рассказы, но мне ничего не получалось. А потом вдруг озарило, осенило. Ну, наверное, после того, как окончил филологическое отделение, как-то любовь к слову, она множилась, она развивалась. И вот, наконец-то, я считаю, что здесь могу себя проявить в полной мере.
Рассказ «Ниночка». О да. ком он? Буквально пару слов.
Он о любви, конечно же, о любви, о том, как важно дать второй шанс, о том, как важно простить человека, простить даже того человека, которого, возможно, ты не знаешь. Он невероятно трогательный лично для меня, потому что здесь и наш город, здесь и мои соседи, здесь есть и упоминание о моей бабушке. Всего лишь имя, но, как мне кажется, вот в этом рассказе она присутствует, да, незримо, каким-то образом ее Тома звали, Тамара. Здесь она тоже появится буквально в одном предложении, но для меня это предложение такое дорогое, оно отражает ну, определенный тоже этап жизни ее. Ну, максимально мне хотелось как-то город представить и меня в этом городе, да, мою жизнь, через призму других героев.
Ну что ж, мне кажется, мы уже готовы.
Да, рассказ такой, он хоть и короткий, да, короткий рассказ, но тем не менее следует как-то подготовиться, может быть, удобно усесться, настроиться на нужный лад. Попробую прочитать без слез, хотя это тяжело на самом деле, потому что я всегда чувствую, ну, то слово, которое я сам написал, я понимаю, какие смыслы я в это вкладываю. Надеюсь, вам тоже это понравится. Готовы?
Готовы.
Итак, Ниночка. 1963 год. Советский Ставрополь. Центр одного из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. В кинотеатре «Родина» аншлаг. Показывают «Зуб акулы» по мотивам одноименной повести грузинского писателя Атара Чиджавадзе. Производственный фильм «Горячая душа» и остросюжетную киноленту о становлении колхозов в Туркменистане Айна. Очаг культуры открыли пару лет назад, но он уже успел стать визитной карточкой города. На небольшой асфальтированной площади возле кинотеатра раскинулись цветники, возле которых ютятся скромные скамейки для отдыха трудящихся. Никакой помпезности, в отличие от самого здания. Мощные выступы, украшенные художественной лепкой, сквозные колонны, окрашенные в светлые тона, лиры, обрамленные дубовыми венками. Роскошное фойе, где до начала сеанса зрители могут послушать музыку, почитать газеты и журналы, сыграть в шахматы и шашки. В зрительном зале театральные кресла рижской мебельной фабрики. Одним словом, шик. Над сооружением честно потрудились многие плотники, штукатуры, маляры, монтажники треста «Ставрополь-Горстрой». Даже благодарность висела возле кассы. Там-то и работала Нина Семеновна Дамирова, которая в эту минуту подшивала номер газеты «Ставропольская правда» от 4 июля 1954 года, где обозреватель так ярко описала только что отстроенное здание. Фамилию Ниночка получила в детдоме. Что именно она обозначала, Нина припомнить не могла. То ли «Да здравствует мир», то ли «Даешь мировую революцию». В любом случае, ее здесь звали просто Ниночкой. Длинные каштановые волосы, зеленые глаза, пухлые губы, точеная фигурка — настоящая модель даже по меркам нашего времени. Ей неделю назад исполнилось 18 лет. Праздновала вся страна. В паспорте стояла дата рождения — 9 мая 45-го. Ниночка всегда была болезненным ребенком, самой квеленькой из всех сверстников. Нехватка питания и другие лишения привели к тому, что поздней осенью 48-го она вместе с братом заболела скарлатиной. Сама девочка выжила, а братика своего потеряла. По осени, после сбора урожая с колхозного поля, воспитательница в детском доме шила всем специальные мешочки. Дети босиком ходили по стерне и собирали оставленные комбайном колоски. Малышня испытывала постоянный страх. Время от времени появлялся конный объездчик и кнутом прогонял беззащитных детей с поля. И так каждую осень. У Ниночки было хроническое воспаление легких, и она часто простужалась. Неудивительно, что со временем развилась дистрофия. Лечение не помогало. Наконец, детский участковый врач приняла решение, что только санаторий может спасти девочку. В январе 49-го ее отправляют в Пятигорск, в детский санаторий на целых полгода. С первых же дней персонал уделял вновь поступившим особенное внимание. Маленькая Ниночка многие продукты видела впервые в жизни. Омлеты из яичного порошка, мясные котлеты, кисельный суп из сухофруктов. Совсем ослабленных детей подкармливали черной икрой. Нину надо было еще убедить, что это не рыбий жир, который она ненавидела. На день рождения Ниночки испекли торт «Наполеон» из хорошей муки. Слои, пропитанные американской сгущенкой. Это был первый в ее жизни торт, и она поделилась им с остальными детьми. 10 классов средней школы, и вот работа в местном кинотеатре. Это было ее мечтой. «Ну, лучше уж я буду считать деньги, выдавать билеты, чем снова подорву свое здоровье», — думала Нина. После войны в стране катастрофически не хватало мужчин. Ощущалось это не только на танцах, но и в народном хозяйстве. Вот и приходилось женщинам занимать совсем несвойственные ниши. Эмансипация, к слову, выглядела довольно странно. Женщинам досталась практически вся неквалифицированная и тяжелая работа. Наверное, только существование строгих норм по подъему тяжестей защитило их от профессии грузчика. Впрочем, им вполне хватало освоения специальности асфальтоукладчицы. Заниматься детьми Ниночка тоже не хотела. Особенно если они маленькие, объяснять им надо не логарифмы, а как сидеть на горшке. К тому же в педагогические институты шли девушки, которые не могли поступить на более привлекательные специальности. Наша Нина хоть и поступила в ПЕД, правда, со второго раза, больше года она потеряла. Ей это тоже было не по душе. Но училась, надо заметить, прилежно. Никогда не прогуливала и вскоре получила диплом. Нина хотела накопить денег и уехать покорять столицу, поэтому была полна решимости найти еще одну работу. «Требуется дворник», — прочитала она в газете. Интерес подогревало то, что работники коммунальных служб могли рассчитывать на квартиру вне очереди. Отбора никакого, по сути, не было. Желающие поработать дворниками в ЖЭКах не толпились. И наша Нина начала мести улицы Ставрополя. С 3 ночи до 8 утра. За эти 5 часов она успевала по соринке мысленно разобрать и заново построить свою жизнь. Ровно в 7:30 на перекрестке улиц Ленина и Краснофлотской она встречала свою подругу, Томочку. Та работала почтальоном. Еще одна не самая престижная профессия. Зарплата небольшая, электронной почты пока еще не придумали, поэтому сумки с письмами были очень тяжелыми. С другой стороны, работать только до обеда. И спустя какое-то время Нина была занята 15 часов в сутки. Нельзя сказать, что это ее устраивало, или она счастлива. Просто такое выдалось время. Через год Ниночка получила квартиру в доме на том самом перекрестке. Его только построили болгары, поэтому назвали дом Пазаржик, что неудивительно. В конце 19 века ставропольцы участвовали в освобождении Болгарии, а спустя 500 лет был подписан договор о побратимских связях. Это Ниночка узнала из писем, адресованных Сергею Ивановичу Шевцову. Незаметно для других, она на протяжении долгого времени вскрывала телеграммы, которые разносила. Она была в курсе сердечных дел Татьяны Петровны Лаврентьевой из квартиры номер 17 в доме напротив, знала, какие журналы любит читать Евгений Дмитриевич Сидоренко из третьей квартиры по улице Ленина 328/11. Искренне смеялась, читая письма от Лизоньки, что строчила корявым почерком приветы своему папе. «Папа, я тебя очень люблю, твоя Лизка». День, когда все изменилось, был самым непримечательным, можно сказать, обычным. Ниночка поспала от силы 3 часа. Будильник прервал ее крепкий сон. Она быстро собралась, доехала на велосипеде до почтамта, взяла пачку писем и отправилась по адресам. Это было время, когда практически во всех сельских районах, не говоря уже о городах, появились свои отделения связи. Разрослась и сеть почтовых ящиков, которые теперь устанавливались даже на развилках автострад. Ниночка их не любила. Уж лучше ходить по подъездам. «Сегодня не буду читать», — дала себе слово и опустила письмо в ящик. Первое, второе, третье. И вот в руках письмо, адресованное Анне Петровне Виноградовой. Ниночка вдохнула его аромат, и у нее закружилась голова. Дорогие духи, не иначе. Адресанта нет. Странно. Нина повертела в руках письмо. Хотела его опустить, но не получилось. Ящик был забит. Видимо, эта Анна уже долгое время не появлялась в квартире. Или она специально не хочет их читать. Интересно, что в этих письмах? Мысли Ниночки вертелись, как уш на сковородке. Недолго думая, она достала пачку писем из голубого ящика с потертым номером 23 и решительно зашагала на четвертый этаж. С любопытством и некой долей тревоги она позвонила в дверь. «Дзын-дзын». «Пару минут и еще раз. Потом еще. И еще». «Девушка, хватит звонить! На весь подъезд слышно!» — закричал кто-то этажом выше. «Извините», — сказала Ниночка и нажала на кнопку «Еще разок». «Вы Канечке?» — спросила женщина, открывая дверь сзади. «Да, я хотела отдать ей письма. Я ее школьная подруга», — ответила Нина и тут же пожалела. Форма ее выдавала. Анечка умерла год назад. Долго болела, мучилась. Только приехала из Москвы и сразу Богу душу отдала. Наверное, она там нужнее. А здесь у нее почти не было друзей. «А как же...» Ниночка хотела спросить про адресанта, но вспомнила, что не знает его имени. «Совсем без друзей и знакомых?» «Совсем. Такая красавица была. Отдайте письмо ее брату. Он живет на другом конце города, я дам вам адрес». И женщина написала карандашом на письме адрес Вадима. Жил он возле железнодорожного вокзала. Ехать туда надо было минимум 30 минут, и Ниночка решила сначала доделать работу. Письма-то никуда не денутся. Вечером, после последнего сеанса «Звезда моего города», Ниночка поспешно удалилась домой. Проматывая в голове сюжет фильма, а надо сказать, что Нина часто бывала на показах, садилась на последний ряд и представляла себя по ту сторону экрана. Она вдруг поймала себя на мысли, что не знает, кем работала Анна. Может, она была актрисой, как героиня Медеи Бибелишвили. Протест против мещанской ограниченности, узости, консерватизма мышления. Была ли она бунтаркой или жила по законам традиционной мелодрамы? Нина вошла в квартиру, прокрутила два раза ключ, оставив его в замке. Не разуваясь, прошла на кухню, взяла ножницы и аккуратно открыла письмо. Самое нижнее в стопке. Нина села на табуретку и включила настольную лампу. Дорогая Анечка, здравствуй, моя милая. Пишет тебе твой Егорка. Я так скучаю по тебе, твоим объятиям и теплым рукам, что всегда согревали меня в эту студеную зиму. В Москве сейчас очень холодно. Завтра Новый год. Не могу поверить, что через каких-то 30 лет мы перешагнем вековой рубеж. Интересно, что там в будущем? Ах, дожить бы. Доживем, моя ласточка. Столько с тобой проживем, тебе и не снилось. Вчера с родными полезли на чердак нашего подмосковного домика. Нашли там одно из писем с Первой мировой войны от любимого брата, тетки моей бабушки, расстрелянного в 1937 году. Средняя сестра хранила, вырезав ножницами все опасные слова. Письмо она берегла в виде совершенно ветхого листочка. Тонька спросила ее, а что дает сохранение писем в таком виде, на что бабушка со слезами ответила: «Но это же Колины буквы. Так трогательно, правда? Может, через много-много лет и наши письма кто-то так будет хранить. А еще я нашел чистую открытку 1944 года, представляешь? Высылаю тебе. Все, как ты любишь. Рельефная поверхность, фигурный краешек, букет на плотной бумаге. Пусть я вложу маленький, но вклад в твою коллекцию. С наступающим новым 1969 годом, моя любимая. Я очень жду тебя в Москве». Помнишь, как мы гуляли с тобой по Кутузовскому проспекту? Высотных домов стало еще больше, а лыжные прогулки на Ленинских... Помнишь? А станцию Таганская? Столько воспоминаний, и все это за несколько дней. Приезжай, приезжай, моя любимая. По вечерам будем слушать радио и подмосковные вечера. Читать книги? Как думаешь? Уверен, тебе понравится. Скорее приезжай. Домашние тебя тоже заждались. Обнимаю, твой Егорка. 31 декабря 68 года. Ниночка сложила письмо обратно в конверт. Там она обнаружила обещанную Егором открытку. Впервые Нине стало стыдно за то, что она прочитала чужое письмо, еще и адресованное тому, кого уже нет на этом свете. Интересно, а почему она вернулась в Ставрополь? Подумала Нина и поставила на плиту чайник. Она подошла к окну. Ночной город казался ей очень тихим и спокойным. Свет горел всего в нескольких квартирах в доме напротив. Ниночку одолели мысли. Вглядываясь в силуэты людей за окнами, она понимала, что обречена быть одинокой. Одинокой влюбленной в тех, кто пишет письма, и в тех, кто их получает. Она влюблена в этот тусклый свет, его теплые краски, в эту печальную ночь. Ее отвлек порывистый звук чайничного свистка. Продолжительное фьют сошло на нет, и Ниночка раскрыла следующее письмо. Потом еще и еще. Так она узнала, что она встретилась с Егором на новогоднем маскараде, где собирались начинающие писатели, актеры, музыканты. Он убеждал Анну, что Москва совершенно меняет жизнь провинциальных приезжих, делает ее лучше, интереснее. Сам он был студентом театрального училища, а Анна уже несколько лет работала в булочной поблизости, была лучшим продавцом и боялась кардинально менять свою жизнь. Егор писал, как сильно ее ждет, как скучает по ее живой душе и детскому задору, письмо за письмом, целый год. Ножницы то и дело разрезали хрупкую бумажную плоть. Ниночка орудовала ими, как профессиональный хирург, сдержанно, серьезно и аккуратно. Предпоследнее письмо было всего в одну страницу, вырванную из тетради. Тот же почерк, правда, что-то в нем было не так. «Моя нежная Аннушка, я теряю голову без тебя. Не могу жить без тебя. В последнее время начала выпивать, а мне нельзя. Язва. Репетиции днем и ночью, пытаюсь притупить боль. На звонки ты не отвечаешь, на письма тоже. Я очень соскучился по дому. Мой дом там, где ты. Я только сейчас это понял. Анечка, пришли мне как-нибудь письмо. Мне так интересно, как ты там? Как твои отношения с братом? Вы все так же не общаетесь? Постоянно думаю о тебе. Оттого и мысли мои путаются, будто я на войне, милая, на той самой, где никогда не был. Но вместо свиста пуль и разрыва мин и снарядов твой голос, вернее, его отсутствие. Порой молчание гораздо громче самых сильных бомб. Если бывает перерыв между репетициями, то кажется, что как будто чего-то не хватает. Тебя, Анечка, тебя. Как бы мне хотелось взглянуть на тебя хоть глазком. Думаю об этом, и кажется, что мы вместе. Целую, твой Егорка. 22 июня 1969 года. Нина была растеряна. Ее взгляд бегал по строчкам письма, снизу вверх, слева направо. Она нервно убрала письмо в конверт и попыталась отдышаться. На столе лежало последнее письмо. То самое, что упорно не хотело уходить в почтовый ящик. Ее мысли стерлись в дым. Ничего не осталось. И легким движением она открыла письмо. Почерк был другим. «Здравствуй, Аня. Это твой Егорка. Очень скучаю по тебе и постоянно думаю. Ты права, почерк не мой. Пишет Рита, медсестра в больнице имени Боткина. Я лежу там сейчас. Прободная язва желудка звучит страшно. На деле, конечно, проще. Все мы умираем. Хотел сказать, что очень люблю тебя. Обещаю перед смертью думать о наших лыжных прогулках. Ты в моем сердце. Навсегда.
Твой Егорка. 9 сентября 1970 года. Нина оставила письмо на столе, прошла в спальню и легла на кровать. Свет от лампы растаял с первыми лучами солнца. На утро она шла и размышляла. Ее встреча с Анной произошла похожим образом. Она не напоминала ей брата, не вызывала чувства вины, скорее сопричастность. Ведь то письмо не просто так попало ей в руки. И не от желания его прочитать она поднялась к незнакомке. И уж тем более в ее дальнейших решениях, она была в этом уверена, не было никакого любопытства. Нина зашла домой, достала из тумбочки ручку и белую бумагу. Егорушка, здравствуй. Мой дорогой Егорушка, пишу тебе и плачу. Надеюсь, я не опоздала. Прости, что не отвечала тебе на все письма, что ты с такой любовью мне отправлял. Мне нет прощения, я знаю. После того, как я вернулась из Москвы обратно в Ставрополь, мне было очень больно. Больно за нас, за то, что мы в разлуке. Но я не могла вернуться к тебе и переехать, забросить собственную жизнь. Этот вечно шумный город разлучит нас. Это строчка из песни Нины Бродской. Недавно ее услышала и поняла, что больше не могу молчать. Люблю, люблю, люблю тебя. И я так надеюсь, что ты читаешь эти строки и улыбаешься. Так много хочется тебе рассказать. Я помирилась со своим братом. Он бросил пить. Теперь мы часто гуляем в парках и скверах. Я все так же одна. Но знай, что мое сердце всегда будет принадлежать тебе. Большое сердце, представляешь? У меня все это время оно болело, изнывало. Я записалась к врачу, сдала анализы. Кардиомегалия. Но я не отчаиваюсь. Знаю, что в нем просто очень много любви к тебе. Надеюсь, что ты выздоровеешь, и мы обязательно встретимся. Надеюсь, ты меня простишь. Навсегда. Твоя Анна. 20 сентября 1970 года. «Рита, милая, прочитайте еще раз мне это письмо», — прошептал Егор. «Егор Алексеевич, вам нужно отдохнуть. Пожалуйста, родная, я боюсь, что до утра не дотяну. А так хочется послушать». Рита прочитала это письмо ровно 39 раз. Ровно столько минут боролись за жизнь Егора Алексеевича Сотникова врачи. Терапия была правильной, но заболевание усугубилось. Патология распространилась по всем слоям органа и привела к разрыву язвы. В вестибюле ждала его мама. Рита вышла к ней, крепко обняла и протянула записку. В ней небрежным почерком было написано: «Я тебя люблю. Я тебя прощаю». О письме Рита не сказала. Вот уже несколько лет Егор с мамой не общались. Она не хотела, чтобы он поступал в театральное. Из-за этого они всегда ссорились. Прощение было нужно и ей. Каждому нужно прощение.
Конец. Ой. Это тот самый случай, когда не хочется ничего комментировать. Хочется просто как-то выдохнуть, переосмыслить, переосознать и, может быть, кого-то простить.
Да, кого-то обнять, да, позвонить своим близким, сказать, как вы их любите. Несмотря на то, что эта история выдуманная, да, по сути.
Но такое вполне может произойти, и могло произойти.
Да, 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 и столько в этом, ну, вот той искренности, которую мне хотелось показать, прочувствовать это вместе с вами. Я надеюсь, что вам понравилось. Вот такое утреннее шоу.
Мы обещали нашим слушателям, телезрителям два рассказа, но время, оно неумолимо приближается к концу. Буквально минутка остается до конца нашего разговора, нашей передачи. Подскажи, где-нибудь можно прочитать, а может быть, даже и послушать рассказ «Спокойной ночи». Он тоже безумно трогательный.
А прочитать можно в моей книге «Женщины 21 века». Она доступна, можно ее найти. приобрести, буду очень рад. А также можно прочитать и на онлайн-платформах стихи.ру, проза.ру, там все есть. Адам Кешер, Кирилл Лушников. Смотрите, читайте, буду рад.
Кирилл, большое спасибо. Шеф-редактор службы радиовещания ГТРК Ставрополя, поэт, писатель Кирилл Лушников, он же Адам Кешер.
Юлия Судикова, огромное спасибо, что пригласила меня в эту студию. Мне было приятно.
Мы не прощаемся в 11:10. У нас по традиции программа «Говорим сегодня». Речь пойдет о ландшафтной архитектуре. Если у вас возникли вопросы, вы нам их можете написать на наш номер в WhatsApp 8-962-440-02-43. До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.